Выход в город. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Выездная студия «Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме. У нас в гостях Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД России. Мария Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Одна из сессий форума, на которой вы присутствовали, была посвящена средствам массовой информации. Дискутировали о том, как медиа содействует развитию бизнеса и международного делового сотрудничества. Одним из тезисов сессии было то, что СМИ – мягкая сила мировой экономики, может быть. А как вы для себя определяете эту грань мягкой силы?
Как сказал один уважаемый человек, наша мягкая сила начинает уже затвердевать. Вот здесь дело в том, что шутка шуткой, но от изначального, наверное, какого-то наполнения мягкой силой в виде возможности оказания влияния, но при этом на каких-то правовых основах, то есть формирование образа либо страны, либо какой-то концепции, использование для этого гуманитарных возможностей в виде культуры, искусства, науки. К сожалению, сегодня мир переходит в какую-то совершенно иную информационную ипостась. Кто-то называет это постправдой, даже не столько называет, сколько отмечает тенденции этого нового информационного пространства, отмечает следующие тенденции. Это, безусловно, такое состояние постправды. Уже невозможно понять, где правда, где неправда. И даже в поисках правды люди доходят до какого-то абсурда, когда и правда уже не нужна. Отличительной чертой является какое-то тотальное смешение вымыслов, фейков, дезинформации, создание какого-то абсолютнейшего такого гибрида. Это использование средств массовой информации и журналистики впрямую как инструмента в собственных каких-то политических целях. Всегда это было, но никогда такого не было в таких объемах. И это очень опасно. К сожалению, под мягкой силой сегодня мы уже не можем понимать классического ее значения. Сейчас это какая-то уже такая гибридная модель. И точно развивающаяся не в лучшую сторону.
И в том числе это коснется и средств массовой информации в России. То есть я хочу сказать, что той мягкой силы, о которой шла речь на сессии, наверное, уже не стоит пользоваться. Нужно быть пожестче.
Нет, я думаю, что как раз, наверное, той мягкой силой стоит пользоваться в первоначальном смысле этого слова. Потому что самое главное – это та самая мягкая сила, которая строится и выстраивалась на законных основаниях, на правилах конкуренции, свободной конкуренции мыслей, идей, концепций, взглядов, систем, а не на неправовом, нелегальном манипулировании информации и новых технологических возможностей, которые просто ускоряют развитие и распространение этих фейков. И другие с этим связанные очень неприятные тенденции в виде кибератак, всего того, что связано с искусственным накручиванием счетчиков в виде лайков и так далее, ботов и вызывание искусственного интереса к новостям или навязывание, искусственного навязывания новостей. Поэтому, мне кажется, в изначальном своем значении мягкая сила очень даже сейчас актуальна.
Вы, комментируя возможность снятия санкций Евросоюзом с России, сказали, что это уже тема, как заезженная пластинка. Но, тем не менее, это не мешает им постоянно об этом говорить, они даже не озабачиваются, насколько эта пластинка заезжена. И все-таки хотелось бы вашу точку зрения узнать, в каких рамках сейчас может идти как раз речь о возможности снятия санкций, в каких параметрах, там, через какое время они все-таки не просто говорить начнут, а уже что-то делать.
Вопрос не ко мне, это вопрос нужно задавать странам Евросоюза, как самому объединению ЕС с его администрацией в Брюсселе, так и странам в их личном качестве. Потому что действительно все дошло до абсурда, когда в индивидуальном качестве, да даже такими небольшими группами, все эти государства и страны говорят о том, что теряют намного больше, даже чем просчитываемые последствия от введенных санкций и контрмер, которые была вынуждена предпринять Россия. Но при этом каждый голосует все равно за продолжение санкций. И не помню, какая это была пресс-конференция, когда был задан вопрос представителю страны Евросоюза, вы все время говорите, что вам невыгодны санкции, контрсанкции, что вы теряете, экономика теряет. Зачем же вы тогда голосуете? Я увидела абсолютно такое тотальное замешательство и неспособность ответить на логичный, на самый логичный вопрос. Но мы знаем на него ответ. Вопрос давления, вопрос такой вот реально просто дисциплины военного времени, которая связывает по рукам и ногам всех участников вот этих вот кулуарных договоренностей и не дает возобладать здравому смыслу.
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал приоритетной задачей ведомства восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма. То, например, что касается вопроса Донбасса, надо решать, с этим никто не спорит, но с Крымом, по-моему, уже все четко, ясно и понятно. Зачем такие заявления делать?
Я тоже не понимаю, зачем им нужно думать на предмет возвращения Крыма. Крым уже вернули. Вопрос закрыт. Это абсурд заниматься и ставить перед собой невыполнимую задачу. Вот она просто невыполнима. Для чего обозначать ее именно в таком контексте, совершенно непонятно. Не знаю, возможно, это просто популизм, но ведь за эти слова этому правительству нужно будет нести ответственность. И если такая задача поставлена, соответственно, и отчитываться надо будет перед населением. Уверяю вас, отчитываться будет нечем.
То, что касается Донбасса, прослеживается ли тенденция к тому, что умиротворение ситуации в этом регионе все-таки набирает обороты?
Вы знаете, я точно не смогу использовать такую крутую фразу, как умиротворение набирает обороты, к сожалению, не потому, что она слишком лирическая или слишком литературно-художественная, а потому, что она не совсем соответствует действительности. Динамика должна быть, но, к сожалению, необходимой динамики нет. Мы прекрасно понимаем, что администрация нового президента только формируется, вот только прошли соответствующие назначения в правительство, только сформированная законодательная власть, и мы это понимаем. Но при этом все-таки необходимо эти тенденции, которые только хотелось бы предчувствовать, и все находятся в ожидании, вот как вы правильно говорите, каких-то позитивных тенденций, все-таки их нужно воплощать в жизнь. И здесь абсолютно все, что необходимо сделать, Киеву известно. Все записано в Минских договоренностях. Поэтому здесь не нужно стесняться. Здесь нужно просто брать и делать. Другое дело, что для того, чтобы реализовать Минские договоренности, в той последовательности, в которой они зафиксированы, в том объеме, в котором эти договоренности были приняты, согласованы и так далее, нужно иметь политическую волю, нужно иметь действительно решимость, нужно иметь смелость, потому что за эти годы воспитано было, в общем-то, в целом сегменте украинского общества жажда крови, и ставка делалась на силовое развитие, и не просто развитие, а силовое разрешение внутриукраинского кризиса. И есть люди, которые изначально были ориентированы исключительно на войну. И поэтому реализация Минска, безусловно, потребует вот тех самых качеств, о которых я сказала. Но когда-то это все равно придется сделать.
По вашему мнению, сколько может уйти на это времени?
Я не могу давать такие прогнозы, потому что, понимаете, это такой немножко разговор беспредметный. Время уходит, когда ты знаешь скорость. Извините, я уж такими буду техническими терминами оперировать, но так или иначе время можно рассчитать, когда ты знаешь скорость. Мы не знаем скорость, на которой будут двигаться представители киевской власти нынешней. Еще раз говорю, здесь вопрос в реальном наличии политической воли со стороны украинского руководства в решении этого вопроса. И, конечно, безусловно, свою роль должны играть все те, кто являются так или иначе либо посредниками, либо стоят за спиной у Киева и просто диктуют либо свою волю, либо формируют волю киевского руководства. И здесь тоже нужно четко отдавать отчет и четко понимать, что и от этих сторонних, но вовлеченных участников очень многое зависит. На что они будут нацеливать Киев? Опять на вот такую деструктивную конфронтационную линию или все-таки на то, чтобы выполнить Минские договоренности? Будут ли какие-то поставлены предварительные условия этими самыми коспонсорами или не будут? Или все-таки начнут действия действительно в интересах украинского народа? Вот это все неизвестные, которые в этом уравнении тоже чрезвычайно важны для того, чтобы понять, сколько время уйдет. Но, понимаете, тут уже дальше откладывать некуда, просто некуда. Уже очевидно, что дальше тянуть нельзя по целому ряду, даже не столько уже политических факторов. Вы понимаете, ведь прошло уже 5 лет. 5 лет – это возраст ребенка, который начинает воспринимать действительность ту, которую он видит. Он уже сформирован в определенных исторических реалиях. И таких детей много. А что говорить о подростках? Это поколения, которые растут в новых реалиях. И тянуть еще, это значит просто увеличивать количество людей, которые уже не видят на территории Донбасса ничего, что связано было бы с Украиной. С украинской инфраструктурой, банковской системой, социальным обслуживанием, да вообще с украинской властью. Понимаете? И можно сколько угодно говорить о людях старшего поколения. А что мы будем говорить детям? И когда я говорю «мы», естественно, я не подразумеваю российскую сторону, я говорю в целом, я говорю о мировом сообществе, понимаете? Ведь все озабочены этой ситуацией. Что говорить детям? Детям Донбасса, которые, еще раз говорю, воспитывают совершенно уже в иных условиях. Куда еще откладывать Киеву решение этого вопроса?
Если по мне, так больше уже некуда, это правда.
Так это не только ваше мнение, это реальность. Это я вам только один фактор привела, да? На него, кстати говоря, очень мало обращают внимания, потому что все всегда оперируют категориями такими серьезными и в качестве, так сказать, субъектов или в качестве фигур все-таки выделяют политиков, военных. А я всегда смотрю, в том числе и на бытовую сторону этого вопроса. Потому что есть дети, которые завтра станут и политиками, и военными, и представителями общественности, а сегодня закладывается их мировоззрение. И попробуйте потом, если еще подождать, через год, через два, рассказать им, что Киев – это столица Украины, в которую в том числе входит Донбасс. Они выросли уже в других условиях. И вот это нужно помнить тем, кто сейчас пришел к власти в Киеве.
Наверняка они этого еще не понимают. А фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России открывается все больше и больше. МИД России со своей стороны как-то намерен какие-то принимать шаги для того, чтобы это как-то, не знаю, там остановить, оградить эти вмешательства?
Ну, конечно, мы, во-первых, фиксируем эти вещи, во-вторых, тут же публично заявляем о нашей реакции абсолютно в неприятии. Дальше мы предпринимаем целый ряд дипломатических шагов. Демарши, вызовы послов, направление нот и так далее, и так далее. И постановка этого вопроса в публичной плоскости и, конечно, в международных площадках и так далее, и так далее. Вот помимо той работы, которую выполняет МИД непосредственно в контексте своих функциональных обязанностей и задач, как у ведомства исполнительной власти, мы еще участвуем, когда нас приглашают, а приглашают нас достаточно активно на площадке нашей законодательной власти, ветви законодательной власти, в частности, проходили соответствующие слушания по линии Совета Федерации, и мы представили целый блок новых просто подтверждений и очень ярких примеров и такого информационного вмешательства с использованием средств массовой информации.
Предлагаю коснуться ситуации в Сирии. МИД России говорит о стабильности в республике. Скорее, в Сирии относительно стабильно, можно сказать, что ситуация складывается. Турция, судя по всему, считает, что ситуация складывается несколько иначе, обвиняя Сирию в ударе по турецким войскам, в частности, по наблюдательному пункту Турции. На самом деле, есть обострение ситуации или Анкара излишне нервничает?
Я бы так не была однозначно. Безусловно, никто не то, что не исключает, никто не говорит о том, что ситуация полностью успокоилась. Мы еженедельно проводим брифинги, также часто проходят брифинги и соответствующие заявления по линии Министерства обороны. Только в России сирийские власти дают свои оценки. Мы регулярно фиксируем вылазки террористов, боевиков, сложности в тех районах, которые пока еще не контролируются сирийскими войсками или, наоборот, контролируются, в частности, американцами, и фиксируем те сложности, которые там наблюдаются. Поэтому о полном успокоении ситуации никто не говорит. К сожалению, учитывая, что общий такой объединяющий все заинтересованные страны и вовлеченные страны работы по противодействию терроризму не ведется, вот так, чтобы были сопряжены усилия всех стран единовременно, и они бы еще координировались с какого-то общего центра, то, соответственно, безусловно, говорить о полном успокоении ситуации просто пока невозможно.
Представители России, как ожидается, будут принимать участие в церемонии подписания соглашения между движением «Талибан» и США. Когда документ будет окончательно утвержден всеми сторонами, ну, со слов директора второго департамента Азии МИД России, спецпредставителя президента по Афганистану Замира Кабулова, зачем России такое посредничество?
Мне кажется, что нам в первую очередь интересно будущее Афганистана и, наверное, также актуальна безопасность не только этой страны, но и этого региона. Потому что, к сожалению, именно оттуда, не только оттуда, но, опять же, наверное, в первую очередь оттуда проистекает на протяжении многих лет угроза распространения и терроризма, и наркотрафика, а, соответственно, и организованной преступности. Мы не только вели эту работу на ООНовской площадке, я имею в виду направленную на повышение уровня безопасности и стабильности в регионе. Есть и региональные организации, есть и региональные площадки, где такая работа ведется со всеми соседями Афганистана, в частности, Шанхайская организация сотрудничества, которая уделяет проблематике Афганистана особую роли, особое место отводит в своей работе. Поэтому для нас это страна, которая находится в непосредственной близости к нашим границам. Это страна нестабильности и наличие вот таких глобальных проблем, о которых я сказала, является угрозой нашей стране. Мы об этом постоянно говорим. И самое главное, что в новой мировой истории мы на себе испытывали уже вот это влияние нестабильности данного региона и делаем все для того, чтобы его минимизировать и предотвратить его усугубление.
Мария Владимировна, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в гости. Я напомню, у нас в гостях была Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД России.
Как повысить доступность финансовых услуг на Дальнем Востоке? Что реально сократит потери бизнеса? Нужно ли осваивать арктический шельф России? И как медиа могут содействовать развитию бизнеса и международного делового сотрудничества? Полное погружение в Дальний Восток на 5-м юбилейном Восточном экономическом форуме. Новые решения для экономического роста обсудят эксперты, политики и бизнесмены на площадках форума и в эфире «Радио Спутник».